северо-запада к центрально-черноземному региону. На восток европейской территории внедряется холодный арктический антициклон, который и будет формировать погоду в последующие сутки. Золотая осень заканчивается, прогнозируют синоптики. Сегодня в центральных областях местами пройдут дожди, в отдельных пунктах даже сильные. Завтра большая часть европейской территории России окажется под влиянием обширного антициклона. Перемещаясь вглубь европейской территории, он распространит более прохладный воздух в среднюю полосу и на юг России, увеличивая вероятность ночных заморозков. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура от 10 до 12 градусов тепла, в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура около 12 градусов выше нуля, ветер восточный 3,8 метров в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Шестой двухдневный российско-германский форум «Петербургский диалог». Экологи против строительства второй очереди Кольской атомной электростанции. Митинг предпринимателей в Санкт-Петербурге.
Об этом мы поговорим в ближайшие полчаса, а сейчас о главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве хоронят Анну Политковскую. И наш вопрос, который мы обращаем к слушателям «Радио Свобода», звучит так. Почему, по вашему мнению, в России убивают журналистов?
Я напоминаю, телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
В Москве 6 часов 8 минут, вы слушаете «Радио Свобода». Переходим к главным темам этого часа. В Дрездене в понедельник под руководством сопредседателей Оргкомитета Михаила Горбачева и Лотара де Мезьера открылись заседания 6-го двухдневного российско-германского форума «Петербургский диалог». Он приурочен к празднованию 800-летия города. Сегодня в Дрездене ожидают Владимира Путина и Ангелу Меркель. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
В «Петербургском диалоге» участвуют видные деятели из различных сфер общественной жизни и представители молодых элит Германии и России. В Дрездене должны быть подписаны документы о создании германо-российской научно-исследовательской организации «Форум Коха Мечникова» и Фонда поддержки молодежного обмена. Сегодня в Дрездене ожидают Владимира Путина и Ангелу Меркель. Терроризм и энергоснабжение планировались как главные темы обсуждения участниками диалога. Я позвонил находящемуся в Дрездене немецкому политологу Александру Рару и спросил, насколько тема убийства Анны Политковской может повлиять на характер форума в Дрездене, так как многие немецкие политики и организации выступили с призывом к Ангеле Меркель затронуть эту тему в беседе с Владимиром Путиным. Говорит Александр Рар.
Я думаю, она очень влиять будет на вообще весь ход работы петербургского диалога, так же как 2 года тому назад трагедия Беслана тоже влияла на заседание петербургского диалога в Гамбурге. Естественно, на главных выступлениях здесь и на пресс-конференции это была главная тема обсуждения. И как председатель немецкой стороны де Мезье объяснил или объявил, вопрос Политковской будет обсуждаться не только в группе, которая будет разговаривать о средствах массовой информации, но и в других рабочих группах. Я думаю, что от Путина тоже ожидается тот или другой комментарий. Естественно, что на это будет внимательно смотреть, и много будет зависеть от того, какой тон будет избран российской делегации в дискуссиях о гражданском обществе, о средствах массовой информации в России.
Насколько значение вообще петербургского диалога остается важным или оно все-таки уменьшается? Такой факт меня удивил, что Ангела Меркель, появившись там, собирается довольно скоро оттуда уехать, или, по крайней мере, вечером вернуться в Берлин.
Ну, петербургский диалог – это же не правительственный форум. На петербургском диалоге собираются представители элит двух стран. Не дело лидеров двух государств присутствует на всем диалоге. Они приезжают и встречаются достаточно, я думаю, обширно с участниками диалога в течение часа или двух. Там им докладывают о результатах рабочих групп. Они дают определенные комментарии, может быть, читают короткие речи, потом прощаются и уезжают. Так это было, в принципе, начиная с 2001 года. Путин приезжает больше по частному, частный визит в Дрезден, потом только едет в Мюнхен на главное его мероприятие, встреча с бизнесменами. Он показывает, что все в порядке, поддержка здесь есть.
Говорил немецкий политолог Александр Рар. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». В понедельник, 9 октября, в Петербурге митинговали малые и средние предприниматели Калининского района. Их выступление – часть кампании по борьбе за права малого бизнеса, объявленной Ассоциацией предпринимателей малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга. С подробностями Татьяна Вольцкая.
Разгром малого бизнеса в Петербурге в интересах крупных монополистов, владельцев сетевых супермаркетов, продолжается, утверждают протестующие владельцы ларьков. Они рассказывают, что их продолжают сгонять с насиженных мест с помощью зачисток, облав, принудительных выселений, говорит одна из продавщиц, пожелавшая остаться неизвестной.
Каждый день свет отрубают, нам приходится ночью сидеть продавцом без света работать. Ищем днями, вот сутками вот электрика, чтобы кто-то нам подключил втихаря. Это что это?
Главная проблема, жалуются предприниматели, что в нарушение законодательства и постановлений городского правительства районная власть, обещавшая соблюдать договоренности о поэтапной замене остановочных павильонов, вместо обещанных 180 альтернативных мест предоставляет всего 50. К тому же власти сгоняют предпринимателей с мест, отключают им электроэнергию, не дожидаясь, пока люди перейдут на новое место работы, говорит предприниматель Андрей Прищенков.
До тех пор, пока не предоставят альтернативные места частному предпринимателю, не трогать его и дать ему возможность доработать. Хотят новые ставить, пускай ставят новые, значит, а потом уже убирают старые помещения. Я не понимаю, что у них, горит что-то, пожар что ли? Почему раньше можно было эти павильоны ставить, а сейчас кому-то они не понравились? Остановки мешают. Кому они мешали? Там как стояли люди на этих остановках, так и стояли. А сейчас люди в очередях сигареты не могут купить, идут в универсам и просят очередь, чтобы уступили купить пачку сигарет. Вот до чего доводит наша власть. Любимая.
На митинг пришел заместитель главы администрации Калининского района Дмитрий Кабицкий.
Есть график, согласованный с собственниками этих павильонов. В соответствии с этим графиком мы и производим ликвидацию. То, как они ставят павильоны новые, это уже по большому счету их хозяйственная деятельность. Так они ее ведут.
Все договоренности предпринимателям навязаны, говорит коммерческий директор ЗАО «Пари Сервис» Павел Горбачев.
Нам администрация предлагает, как они говорят, путем договоренности. Но договоренность односторонняя получается. Сейчас мы поменяем 50 павильонов, мы выставим. Нас будут заставлять убирать все остальное. И просто 130 человек, 130 предпринимателей окажутся вне этого бизнеса.
Предприниматели требуют замены своих павильонов хотя бы в пропорции 2:1, чтобы объединить два магазина в один. И напоминают, что за последний год количество индивидуальных предпринимателей в Петербурге сократилось уже на 30%. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода», новости.
Сегодня в Москве хоронят Анну Политковскую. В Выборге продолжаются разборы завалов на месте рухнувшего дома, под которыми могут оставаться до 3 человек. Совет Безопасности ООН обсуждает предложение США ужесточить санкции против КНДР. В Дрездене сегодня встречаются Владимир Путин и Ангела Меркель. Грузия отказалась принять самолеты МЧС России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа.
И сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Политическую ситуацию, сложившуюся в стране и в журналистике, обсуждают с главным редактором газеты «Аргументы недели» Андреем Углановым. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
6 часов 16 минут в Москве. Далее на волнах «Радио Свобода» выпуск новостей спорта, который начнем с официальной российской хроники. Вчера в Каминном зале Кремля прошла встреча между Владимиром Путиным, президентом России, и Жаком Рогом, президентом Международного олимпийского комитета, который посетил Россию с трехдневным визитом. На этой встрече также присутствовал заместитель председателя правительства России, он же председатель заявочного комитета «Сочи-2014» Александр Жуков. Об этом сообщили агентство «Весь спорт» и газета «Советский спорт». Владимир Путин сказал: «Хотел бы поблагодарить господина Рога за тот уровень диалога, который существует сегодня между Россией и Международным олимпийским движением». А Жак Рог подчеркнул в своем выступлении: «Ваша страна является одной из самых сильнейших держав мира в области спорта». Об этом говорят более 90 медалей, завоеванных Россией на последней летней Олимпиаде в Афинах, и более 20 на зимней Олимпиаде в Турине. «Особо хочу отметить роль правительства правительства России в предвыборной кампании города Сочи за право принять зимние Олимпийские игры 2014 года. Понятно, что разговор Владимира Путина и Жака Рога, который вдали проходил за закрытыми дверями, я думаю, вращался вокруг именно этой темы Олимпиады в Сочи 2014. Напомню, что город, столица зимней Олимпиады, будет определен в следующем году. Ну а теперь, собственно, о новостях спорта. В понедельник в Москве стартовал теннисный турнир «Кубок Кремля». В первом круге россиянка Вера Звонарева выиграла у своей соотечественницы Веры Душевиной. Во втором круге Звонарева сыграет против еще одной россиянки Светланы Кузнецовой. Елена Лиховцева обыграла итальянку Марию Елену Камерин. Елена Бовина уступила израильтянке Шахар Пер. Анастасия Павлюченкова проиграла теннисистке из Чехии Николь Вайдишевой. В мужском парном разряде обращает на себя внимание результат встречи, в которой участвовали почти все игроки сборной России. В матче первого круга Дмитрий Турсунов и Игорь Куницын победили Марата Сафина и Михаила Южного. А в мужском одиночном разряде россиянин Теймураз Габашвили выиграл в первом круге у Жиля Мюллера из Люксембурга. Швейцарец Роджер Федерер по-прежнему возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим хорват Иван Любичич. На четвертом месте американец Энди Родик, на пятом россиянин Николай Давиденко. Во внутреннем рейтинге, который составляется по итогам 52 недель, положение почти такое же, с одним лишь исключением. Четвертую позицию вместо Родика занимает аргентинец Давид Налбандян. У женщин в чемпионской гонке в текущем рейтинге женской теннисной ассоциации впереди Жюстин Анен Арден из Бельгии. Второй идет француженка Амели Морисмо, третья россиянка Мария Шарапова. В десятке лучших еще четыре россиянки. Светлана Кузнецова четвертая, Надежда Петрова седьмая, Елена Дементьева восьмая. А во внутреннем рейтинге пятерка лучших выглядит так. Первая Морисмо, вторая Анен Арден, третья Шарапова, четвертая Кузнецова и пятая Надежда Петрова. Хоккей. Чемпионат России. Вчера были сыграны матчи 14-го тура. Вот их результаты. «Северсталь» победила «Химик» 2-1. «СКА» в Санкт-Петербурге в присутствии, отмечу в скобках, главного тренера сборной России по футболу Гуса Хиннинга победил «Омский авангард» 5-2. «ЦСКА» «Крылья Советов» 4-1. «Витязь» «Амур» 3-2. «Трактор Лада» 1-3. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей спорта.
Шестого октября на Кольской атомной электростанции прошла встреча главы Росатома Сергея Кириенко с представителями экологических общественных организаций. Во время встречи экологи заявили об абсурдности идеи строительства второй очереди Кольской АЭС, а также передали обращение к главе Росатома. С подробностями Марина Катес.
В частности, норвежских экологов в первую очередь встревожила проблема обеспечения безопасности атомной станции. Как сказала представитель норвежских зеленых Элизабет Сеттер, правительство Норвегии вложило кучу денег в повышение безопасности Кольской АЭС и в подготовку АЭС к закрытию. Теперь появились планы продления сроков эксплуатации старой станции и строительства новой. Значит, мы еще долго будем опасаться аварий и платить российским атомщикам. Нам это не нравится. Ведь на Кольском полуострове есть разумные альтернативы – газ и ветер. Конец цитаты. Сразу после окончания встречи на Кольской атомной станции я позвонила представителю международной группы «Экозащита» Андрею Ожаровскому, и вот что он рассказал.
На самом деле встреча была не только с Сергеем Владимировичем, главой Росатома. Во встрече принимал участие губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов, и это придавало встрече осмысленность и направленность. Потому что главный вопрос, который обсуждался, это планы возможного строительства второй очереди Кольской АЭС. В прессе муссировались сведения о том, что ну вот буквально чуть ли не завтра атомную станцию начинают строить. Сергей Владимирович развеял эти опасения, хотя, в общем, в том числе и Росатом был одним из виновников распространения такой информации. Заявление было сделано, что решение не принято на данный момент, решение принимается. И есть какая-то рабочая группа, которая создается для того, чтобы понять, как сопрягать возможную Кольскую атомную станцию с возможным кандалаческим алюминиевым заводом известной фирмы СУАЛ. Потому что не нужна Кольская атомная станция без этого алюминиевого завода. И есть люди, которые считают, что для развития Мурманской области обязательно нужно строить вот эту вот спарочку. Атомная станция и алюминиевый завод. Мы, представители общественных организаций, здесь был я, как представитель группы «Экозащита», представитель Мурманской областной организации «Природа и молодежь», организации «Белона», ряда других, высказали опасения. Нам не нравится сама идея развития атомной энергетики, потому что мы считаем, что гораздо лучше вкладывать те же самые деньги или в энергоэффективность, особенности сбережения энергии или в развитии ветроэнергетики. Действительно, был конфликт, который был замечен, конфликт позиций. Мы свою позицию письменно довели и до губернатора области, и до главы Росатома. И какое-то продвижение было в том, что Сергей Владиленович Кириенко подтвердил, что его агентство не собирается строить атомные станции на тех территориях, где большинство населения не поддерживает эту идею. И Кириенко предложил, если вдруг они договорятся с алюминщиками о тарифах, о вот этих скидках для СУАЛа, провести в 4 городах области общественные слушания. И если жители поддержат эту идею, тогда давать старт проекту.
Напомню, что планы строительства второй очереди Кольской атомной станции с привлечением финансовых средств группы СУАЛ активно поддерживаются губернатором Евдокимовым, но вызывают критику общественности. Недавно Мурманская областная экологическая организация «Природа и молодежь» выступила с заявлением, критикующим атомно-алюминиевый сговор между Росатомом, СУАЛом и властями Мурманской области. Критику вызвали не только экологические риски проекта, но и то, что частная алюминиевая компания, возможно, будет получать электроэнергию по ценам ниже себестоимости.
Это был материал нашей коллеги Марины Катес.
В Москве 6 часов 22 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым вслед за адвокатами обвиняемого Александра Сивякова обжаловала и потерпевшая сторона. По словам адвоката семьи Сычевых Евгения Белова, в апелляции указывается на мягкость приговора Челябинского военного суда. В интервью «Радио Свободы» Белов не исключил, что отзовет жалобу, если аналогичным образом поступит защита обвиняемого. Тема продолжает наш корреспондент Александр Валиев.
После вынесения приговора общественность и журналисты гадали, будут ли обжаловать стороны решения суда. Было ясно, что, по сути, оно не удовлетворило ни обвиняемого, ни пострадавшего. Однако Сивяков, принимая решение о подаче кассационной жалобы, рисковал ухудшить свою участь и увеличить срок наказания. Семья Сычева, хоть и была расстроена приговором суда, все же решила действовать, исходя из позиции противоположной стороны, и подала жалобу только после того, как стало известно, что адвокаты Сивякова протестовали решение суда. В пятницу 6 октября поздно вечером адвокат Сивякова Елена Устинович позвонила в Челябинск адвокату Сычевых Евгению Белову и сообщила, что жалоба была отправлена по почте в окружной суд, но теперь адвокаты осужденного уже думают над ее отзывом, рассказывает Евгений Белов.
Мы просим, чтобы отменили тот приговор и за мягкостью наказания, так как излишне мягкое наказание назначено. Я указал и последствия тяжелейшие, и что не совсем справедливо, что по эпизодам, где нет последствий назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, а по эпизоду с Сычевым, где тяжкие последствия, назначено наказание всего лишь 3 года 6 месяцев лишения свободы. И по совокупности всего лишь 4 года лишения свободы. Теперь мы ждем их реакции. Устинович мне звонила и сказала, что они рассматривают вопрос отзыва и просила, значит, чтобы ко мне подойдет адвокат Дюшенбаева, и мы с ней решили этот вопрос. Все. То есть, если они придут к выводу о том, что будут отзывать свою жалобу, то меня адвокат Дюшенбаева найдет, мы с ней подъедем в военный суд и одномоментно отзовем все жалобы.
Между тем, сам Андрей Сычев уже несколько успокоился после того, как узнал о приговоре суда, вынесенном его обидчиком. Теперь все его мысли о будущем и о том, как научиться ходить. На прошлой неделе состоялась первая примерка протезов, который изготавливает для Андрея одна германская фирма. Примерка была довольно болезненной, но Андрей перенес эту процедуру мужественно и сейчас даже воодушевлен. За 9 месяцев он очень устал от постельного режима и больничных стен. О самочувствии Андрея, его реакции на решение суда и последних новостях из госпиталя Бурденко рассказывает его мама Галина Сычева.
Самочувствие Андрея последние 1,5 месяца как бы нормально себя чувствует, как осложнений не было за последние 1,5 месяца. Теперь начался у нас в прошлую пятницу первый шаг к протезированию. Сделали слепки, съездили. Потом, значит, съездили на примерку. То есть это протезы будут пока такие временные, на каких он будет учиться ходить. Потом уже будет делать нормальные. Он ждал этого момента. Теперь вот он на них должен учиться передвигаться. По поводу срока для Сивякова, Андрей, конечно, тоже возбудился. Он был очень расстроен в свой день. Мы успокоились на этом. Ничего, все это нормально. Хоть 10 лет давай, хоть 4 года. Нам, конечно, не изменить. Но главное то, что мы что хотели доказать, что доказали. Доказали, что он виновный. Доказали, что у нас нет никакой этой своей болезни, которую нам хотели, так старались приписать. Вот это уже главное.
Несмотря на то, что процесс над Сивяковым закончился, и неизвестно, будет ли дан ход кассациям обеих сторон, у семьи Сычевых остается много много вопросов относительно того, будет ли наказан кто-то из руководящего состава танкового института за ЧП, произошедшее в этом учреждении, говорит сестра Андрея Сычева Марина Муферт.
Нас сейчас больше волнуют как раз уголовные дела, которые были возбуждены на офицеров танкового училища, дежуривших в новогоднюю ночь. Это Шемитов и Богомолов. То есть они до сих пор находятся в Челябинской военной прокуратуре, до сих пор еще в разработке. И неизвестно, дойдут ли они до суда, но очень хотелось бы, чтобы дошли. Плюс еще также очень волнует нас уголовное дело, возбуждено на начальника танкового училища, на генерала Сидорова. Им занимается прокуратура округа. Нам пообещали, что в ближайшее время оно будет передано все-таки в суд. К сожалению, также нам пояснили, что генералов у нас в стране в тюрьму не сажают. Этот факт очень огорчает. Я надеюсь, что все-таки дело дойдет до суда, и может быть хоть какое-то взыскание хотя бы своих погон он лишится.
Помимо дела офицеров танкового института, в поле зрения семьи Сычевых и уже успевший немного позабыться факт приезда в Челябинск генералов из Министерства обороны. Напомню, что на суде по делу Сычева некоторые свидетели рассказали о том, как к ним в часть приезжал некий высокопоставленный офицер и пытался убедить солдат не свидетельствовать против Сивикова. Позже оказалось, что это генерал из Министерства обороны. По этому факту семьей Сычевых было подано заявление в окружную военную прокуратуру.
В июле месяце нами было подано в прокуратуру округа заявление по факту проверки и возбуждения уголовного дела в отношении генерала, который приезжал в воинскую часть к нашим свидетелям и оказывал на них давление. До сих пор никакого уведомления я не получила. На какой стадии вообще находится расследование по этому делу и вообще проводилось ли расследование. Единственное, у меня появилась информация о том, что это заявление забрала Генеральная прокуратура и сказала, что она займется этим сама. Тут опять же возникает вопрос, почему же тогда она этим не занялась? Почему же тогда меня об этом не информируют?
Сам Андрей Сычев сейчас мечтает поскорее попасть домой, научиться снова ходить и сесть за руль машины. Семья уже думает о том, как сделать ему такой подарок на следующий день рождения. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 6 часов 28 минут, сегодня 10 октября, вторник, у микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Чем обернулось проведение экономического форума для отдыхающих? Об этом вы узнаете из обзора газет города Сочи. Парижская неделя моды. Подробности в панораме культурных событий.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве хоронят журналистку «Новой газеты» Анну Политковскую, убитую в минувшую субботу в подъезде своего дома. В связи с этим мы задаем слушателям «Радио Свобода» следующий вопрос. Почему, по вашему мнению, в России убивают журналистов? Вот один из ответов, который пришел на наш пейджер. Убивают тех журналистов, которые не знают, что в уставе Петербурга и Москвы, а тем более в Конституции России, нет положения «свобода слова» и «свобода СМИ». У нас записана «свобода мысли» и только потом «слово». Журналистам нужно знать Конституцию, чтобы их не убивали, пишет нам Николай Ломов из Санкт-Петербурга.
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода программа «Человек имеет право». Тема «Осенний призыв в российскую армию и права призывников». Участники передачи. Член Московской Хельсинской группы, руководитель антимилитаристической ассоциации России Сергей Сорокин и пострадавшие призывники. Ведущий Данила Гальперович. «Человек имеет право» в прямом эфире Радио Свобода в час дня. Время московское.
6 часов 30 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И сейчас предлагаем вашему вниманию краткую сводку последних событий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на Троекуровском кладбище сегодня пройдут похороны журналистки Анны Политковской, убитой в минувшую субботу. Как сообщается, траурные церемонии памяти Политковской состоятся и в других городах. В Выборге продолжаются разборы завалов на месте рухнувшего дома, под которым могут оставаться еще люди. Как сообщают местные власти, эти люди живы, они откликаются на сигнал спасателей. На Камчатке усилен контроль над состоянием окружающей среды в связи с проведенными в Северной Корее ядерными испытаниями. Как сообщает это Артас со ссылкой на местных специалистов, сейчас все показатели, включая уровень радиационного излучения, соответствуют нормам. Совет Безопасности ООН обсуждает предложенные США... Предложение США ужесточить уже существующие санкции против Северной Кореи. Экономическое сотрудничество России и Германии будет одной из главных тем сегодняшних переговоров в Дрездене лидеров двух стран Владимира Путина и Ангелы Меркель. Они обсудят в частности вопросы энергетики и мировые проблемы. «Газпром» отказался от участия иностранных партнеров в разработке Штокмановского газового месторождения, заявил председатель правления концерна Алексей Миллер. По его словам, от иностранных компаний не поступало достойных предложений. Грузия отказалась принять самолеты МЧС России, которые должны были доставить депортированных грузинских граждан. Тбилиси требует не использовать грузовые самолеты для транспортировки людей. В Москве произошла автоавария с участием машины посольства Грузии. По информации властей, посольская машина не пропустила автомобиль скорой помощи со включенными сигналами. Как сообщает Интерфакс, милиция возлагает ответственность за аварию на водителя посольской машины.
Ну а теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. В средней полосе из-за дождей и повышенной влажности воздуха может ухудшиться самочувствие людей с хроническими бронхолегочными заболеваниями, а также воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника. А рост атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с неустойчивым артериальным давлением. Геомагнитный фон сегодня прогнозируется спокойным. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, температура от 10 до 12 градусов тепла. В Москве облачно с прояснениями, возможен местами небольшой дождь. Температура около 12 выше нуля. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Давление 750 миллиметров ртутного столба.
Шесть часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве хоронят журналистку «Новой газеты» Анну Политковскую, убитую 7 октября. Похороны пройдут в 2 часа дня на Троекуровском кладбище. Там же состоится и панихида по погибшей. Ожидается, что проститься с Анной Политковской придут известные политики, ее коллеги, журналисты и простые москвичи. Организацию похорон взяли на себя «Новая газета» и Российский союз журналистов. Рассказывает Любовь Чижова.
Коллеги Анны Политковской по «Новой газете» посвятили ей спецвыпуск издания, в котором опубликовали отрывки материалов, вышедших в номерах газеты за последний год. Только по заголовкам можно понять, о чем писала Политковская. Травля рядового Сычева идет прямо в реанимацию госпиталя имени Бурденко. Расстрелян митинг против коррупции в Дагестане. Силовики снова мстят людям, которые написали в Страсбург. Рамзан Кадыров – краса Чечни. Рамзану Кадырову посвящено и последнее интервью Анны Политковской, которое она дала «Радио Свобода». Анна говорила, что ее мечта, чтобы Рамзан Кадыров сидел на скамье подсудимых за свои преступления. Российское издание «Газета» сразу после гибели Анны Политковской связалось с Рамзаном Кадыровым по телефону. Он сказал, что надеется на честное расследование преступления, хотя считает, что статьи Политковской о Чечне не всегда были объективными. Похороны Анны Политковской пройдут сегодня в Москве, говорит заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский.
Мы ждем Михаила Сергеевича Горбачева и Александра Лебедева, мы ждем. Их мы ждем, безусловно. Кто еще будет из политиков заметных? Наверное, будет Григорий Алексеевич Явлинский. По крайней мере, он в редакцию приехал в день убийства выразить соболезнования. Наверное, он будет. Но вообще мы ожидаем огромное стечение народа. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, в зале траурных церемоний. Говорят, он там большой, этот зал. Панихида начнется в 14:30. Как долго она продлится, я, честно говоря, даже не могу предугадать. Организацию похорон взяли на себя «Новая газета» и «Союз журналистов России». Свою помощь предложило и московское руководство.
Как читатели «Новой газеты» реагируют на гибель Анны Политковской?
Очень тяжело реагируют. Очень тяжело и очень так как-то солидарно, я бы сказал. Потому что мы получаем, ну действительно, вот я вам хочу сказать, это не фигура речи. Пачки телеграмм соболезнования. Пачки просто. От каких-то совершенно неведомых простых людей. Ну от читателей понятно. Но я так понимаю, что и не только читатели. То есть даже люди, которые, может быть, и «Новую газету» не держали в руках вообще, или держали ее редко. Мы в этой своей беде не остались одинокими, я бы так сказал. Нет, поддержка есть, и спасибо им огромное. Спасибо им.
По словам Виталия Ярошевского, в память об Анне Политковской в «Новой газете» будет создан отдел ее имени. Журналисты издания продолжат расследование, которыми занималась их убитая коллега. В первую очередь, это нарушение прав человека в Чечне и на Северном Кавказе. Любовь Чижова, «Радио Свобода», Москва.
И в продолжение темы Юрий Багров поинтересовался у жителей и гостей российской столицы, почему в России убивают журналистов.
Наверное, политическая ситуация такая в стране. Журналистам стало много как бы дозволено, поэтому и власть чувствует опасность со стороны журналистов.
Ну, это связано с многими причинами, и политическими, и личными. В основном мстят, наверное, за что-то.
Ну, это совершенно очевидно, потому что журналисты посягают на, так сказать, сильных мира сего. Они открывают их тайны, и сильные мира сего рискуют лишиться своей власти, своего богатства, своего влияния. Естественно, они хотят убить журналистов.
Трудно сказать, но, наверное, точно не знают этой профессии и не знают всей сложности их работы, мне так кажется. И от этого, от жестокости.
Ну, потому что просто распустили хулиганье.
Потому что они, наверное, говорят правду.
Ну, в России убивают журналистов потому, как мне кажется, что те журналисты, которых убивают, как бы они неугодны, так сказать, существующей власти, наверное, как бы. Но власти даже, наверное, как бы это сильно сказано, так сказать, если более, в более общем смысле, как бы они вступают в противоречие своей деятельности существующим положением дел. Вот. И всегда поэтому, так сказать, на них очень удобно давить, особенно тем людям, у которых как бы есть деньги, у которых есть средства, так сказать, для того, чтобы давить, у которых в руках сосредоточены там, ну, вот какие-то вот вещи там, типа, которые могут карать. Конечно, так сказать, очень жаль, что, так сказать, такое происходит, потому что как бы очень много есть журналистов, которые просто, так сказать, они, так сказать, сервильны, они делают свое дело, как бы они, так сказать, пишут джинсу, вот, как бы, так сказать, и прекрасно себя при этом чувствуют, как бы, а убивают, как показывает практика, именно тех людей, которые не, как все, к сожалению, которые, так сказать, они яркие, которые звезды, как бы, которые пытаются не просто, так сказать, писать то, о чем им говорят писать, а еще каким-то образом повлиять на положение дел происходящее.
Боятся правды. Власть боится правды. В связи с этим концы в воду.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, почему, по вашему мнению, в России убивают журналистов. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6 часов 38 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Внутренняя империя Дэвида Линча на Нью-Йоркском кинофестивале, завершение Парижской недели моды. Эти и другие темы в панораме культурных событий.
На Нью-Йоркском кинофестивале состоялась американская премьера фильма Дэвида Линча «Внутренняя империя». Впервые новая лента знаменитого режиссера была показана вне конкурса на Венецианском кинофестивале в сентябре. Главную роль в картине, которая снималась в США и Польше, сыграла Лора Дерн. Представляя свой фильм, который полностью снят на цифровую камеру, Линч сказал, что эпоха кинопленки кончилась. Пленка пачкается, рвется и царапается, а оборудование очень тяжелое. Дигитальные камеры становятся лучше с каждым днем. Показом коллекции моделей Miu Miu завершилась Парижская неделя моды. Критики выделяют весенне-летнюю коллекцию дома Луи Виттон, которую создал американский дизайнер Марк Джейкобс. Владелец дома Луи Виттон, корпорация LVMH, обнародовала планы открытия музея, в котором будут представлены модели знаменитой марки. Среди знаменитостей, присутствовавших на показах, актер Кевин Костнер, музыканты Джанет Джексон, Ленни Кравиц, Кейни Уэст. Фильм Мартина Скорсезе «Отступники» возглавляет кассовый рейтинг североамериканского проката за минувший уикенд. За первые три дня показа картина собрала 27 миллионов долларов. На втором месте фильм ужасов «Резня бензопилой по-техасски. Начало» — более 19 миллионов. В мировом прокате лидирует экранизация бестселлера Лорен Вайсбергер «Дьявол носит Праду». Выручка от проката картины, главную роль в которой сыграла Мэрил Стрип, составила более 17 миллионов долларов в 35 странах. На 84-м году жизни в Париже скончался кларнетист Клод Лютер, звезда послевоенной джазовой сцены. Сын музыканта, Лютер начал выступать в начале 40-х годов, во время немецкой оккупации. После освобождения его ансамбль стал постоянным гостем первого джаз-клуба латинского квартала «Лориенте». В 48-м году на джазовом фестивале в Ницце Лютер познакомился с Луи Армстронгом и впоследствии выступал со знаменитым американским джазменом. Министр культуры Франции Рено Донадьё де Фабр отдал дань памяти музыканта, отметив, что его имя навсегда останется связанным с расцветом культурной жизни района Сен-Жермен-де-Пре, джазовые клубы которого посещали Сартр, Камю, Джакометти, Борис Виан и Реймон Кино.
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
В Москве 6:41. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. Проведение экономического форума, чем это обернулось для отдыхающих, кризисная ситуация на муниципальных тепловых предприятиях, премьера гимна к Олимпийским играм, все это темы обзора периодических изданий города Сочи, с которым вас познакомит Олег Родин.
Сочи на время стал деловой столицей России, сообщает Сочинская народная газета. Здесь экономический форум проходит уже во второй раз. Еще за месяц до начала форума сочинцы и гости курорта в полной мере ощутили на себе все прелести проведения столь масштабного мероприятия. В центре города меняли газонную траву, подкрашивали здания и начисто вымывали улицы. Перекрытые дороги сразу превратились в массовую катастрофу. На время проведения форума сократили движение общественного транспорта по курортному проспекту. Маршруты были перенаправлены на объездную дорогу. Однако водители маршрутных такси просто начали сходить с линии. «Я со своей семьей переехал из Москвы всего-то на неделю», — говорит отдыхающий Максим Сороковский. «Собирались сначала в Грецию, а потом решили поехать в Сочи и очень сильно пожалели. Такого беспредела я нигде не видел. Какой тут отдых, если даже транспорта нет? А потом и Приморскую набережную перекрыли. Как вы тут живете, я вообще не понимаю», — заявил гость города. Торжественная церемония открытия прошла в концертном зале фестивальной. Уже на подходе к нему все было оцеплено милицией. Пройти через кордон можно было только по специальному бейджу. Для остальных проход закрыт. Веселили публику танцевальные и хоровые ансамбли. Анастасия Волочкова с балетным соло, Иосиф Кобзон, Жасмин и Лариса Долина. Для бизнес-элиты подготовили еще и карнавальные шествия. Но многим до него просто дела не было. Внимание публики привлек человек в трусах, в цветочек. Как оказалось, это вполне достойный гражданин. Председатель Сочинской ассоциации предпринимателей Виктор Нудьга. «Это мой протест. Видите, все в костюмах. А я вот так, по-пляжному. Ни один сочинский предприниматель не был приглашен на форум. Вот и делайте выводы», — прокомментировал свой облик Виктор. О кризисной ситуации в муниципальных тепловых предприятиях, попытках чиновников краевого уровня забрать у города коммунальное имущество, рассказывает в той же газете депутат городского собрания Сочи Сергей Шейгородский. Еще в апреле муниципальное имущество городских теплосетей было передано в аренду акционерному обществу ТЭПИК. К этому моменту тепловые сети города Сочи оказались в кризисном состоянии. Для разрешения этой ситуации было принято решение разрешить частному инвестору взять муниципальное имущество в аренду. Прошло 6 месяцев, однако ситуация только ухудшилась. При всей очевидной недееспособности компании ТЭПЭК вернуть имущество в город оказалось нелегко. За этой компанией прослеживаются интересы крупных краевых чиновников, руководителей Департамента топливной энергетики и Краевой энергетической комиссии. Депутат обратился к президенту России с открытым письмом, опубликованным здесь же. Поскольку правоохранительная система страны, мягко говоря, дает сбои, остается один человек, к которому приходится обращаться. Всенародно избранный президент России, говорится в этом письме. Газета сообщает, что состоялась премьера официального гимна заявочной кампании на право проведения Олимпийских игр 2014 года. Гимн исполняли известные российские артисты. В ближайшее время официальный гимн начнет транслироваться на российских центральных каналах в виде 45-секундного ролика, а также появится в эфире крупнейших российских радиостанций. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Москве хоронят Анну Политковскую. В Выборге продолжаются разборы завалов на месте рухнувшего дома, под которыми могут оставаться до 3 человек. Совет Безопасности ООН обсуждает предложение США ужесточить санкции против КНДР. Грузия отказалась принять самолеты МЧС России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Объем ВВП России, создание крупнейшей в мире алюминиевой компании, лауреат Нобелевской премии по экономике 2006 года – все это темы экономического обзора.
Соглашение о создании крупнейшей в мире алюминиевой компании подписано в понедельник в России. Сделка предусматривает покупку компании «Русский алюминий», сибирско-уральской алюминиевой компании «Суал», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В случае ее завершения объем производства новой компании, получившей название «Объединенная компания «Российский алюминий», составит 4,4 миллиона тонн алюминия в год, на 800 тысяч тонн больше, чем производство. Производят нынешний лидер этой отрасли американская компания Alcoa. Доля «Русал» в единой компании составит 66%, «Суал» – 22%, а швейцарская «Гленкор» – 12%. Российский государственный концерн «Газпром» сообщил, что отказывается от участия иностранных партнеров в разработке штокмановского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море, одного из крупнейших в мире. Ранее предполагалось, что в проекте, помимо «Газпрома», примут участие две или три иностранных компании, выбранные из пяти претендентов – американских «Шеврон» и «ConocoPhillips», норвежских «Statoil» и «Hydro», а также французской «Total». Планировалось также, что разработка штокмановского месторождения будет производиться с учетом поставок сжиженного природного газа в США. Однако в конце сентября президент России Владимир Путин заявил о возможной переориентации экспорта газа этого месторождения на европейские рынки. Лауреатом Нобелевской премии по экономике 2006 года стал 73-летний профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке американец Эдмунд Фелпс. Как отмечается в сообщении Нобелевского комитета, премия отмечена его работой по анализу влияния баланса различных факторов, а также компромиссов в макроэкономической политике. Правительство Австралии объявило о предстоящей продаже 1/3 принадлежащих ему акций крупнейшей национальной телекоммуникационной компании Telstra. Государство владеет контрольным пакетом почти 52%. По прогнозам, от продажи акций Telstra правительство может выручить более 6 миллиардов американских долларов. Это уже третий этап приватизации национальной телекоммуникационной компании Австралии. Первые состоялись в 1997 и 99 годах. Как и ранее, часть акций предназначена частным инвесторам, для которых цена устанавливается примерно на 5% ниже, чем для компаний.
Экономический обзор подготовил обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. В завершение официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 89 копеек за доллар США и 33 рубля 88 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 26 центов.
Вы слушаете радио «Свобода». В Москве 6 часов 48 минут. Следствие по делу об убийстве известной журналистки Анны Политковской считает основной версией преступления ее профессиональную деятельность. По версии о бытовом или коммерческом конфликте нет никаких зацепок, как сказано в заявлении, а мотивы ограбления или разбоя уже практически исключены, так сообщил один из членов следственной группы. Он также сказал, что изучается версия об убийстве журналистки с целью политической провокации, в связи с чем ведутся поиски, в том числе следа организаторов из-за рубежа. Лидер Народно-демократического союза, бывший премьер российского правительства Михаил Касьянов, накануне был в программе «Время гостей», вел эту программу наш коллега Владимир Бабурин.
Михаил Михайлович, вам не кажется, что убийство Анны Политковской то ли случайно, то ли намеренно, то ли по недомыслию, то ли по недоумию превращается в детектив? Вот стало известно газете «Коммерсант», что камера слежения магазина «Рамстор» зафиксировала какую-то женщину 30 лет, которая вполне вероятно была сообщницей киллера. Потом та же видеокамера запечатлела молодого человека, которого потом запечатлела видеокамера у дома Политковской. Совладелец «Новой газеты», депутат Госдумы господин Лебедев объявил 25 миллионов рублей вознаграждения за информацию об исполнителях и заказчиках убийства. Сама «Новая газета» выдвигает две собственные версии, или это месть Рамзана Кадырова, о деятельности которого она много писала и говорила, или тех, кто хочет, чтобы подозрение пало на нынешнего чеченского премьера. Детектив, формальный детектив. Потому что все это повод. Вот никто не хочет говорить о причине. Причина гораздо важнее, чем повод. Вот если бы Гаврила Принцип не пристрелил эрцгерцога Фердинанда, все равно бы случилась Первая мировая война. Нашли бы другой повод. Здесь о поводе никто говорить не хочет. Более того, ищет какой-то след организаторов из-за рубежа. Почему?
Ну, нет сомнения, что это политическое убийство. Огромная человеческая трагедия и страшное политическое событие, страшное политическое преступление, которое, конечно, в условиях попрания основ правового государства, попрания нынешней властью, становится уже за этот месяц, это уже второе, но политическим, явно политическим подтекстом или сомнений ни у кого нет, кто выслушивает все эти версии, что это так, конечно, это уже страна скатывается или перешла уже через страшную грань. И это убийство является таким еще страшным подтверждением, что люди, которые честно выполняют свой долг, которые несут правду нашим гражданам, они находятся перед угрозой. И теперь мы видим, что эта угроза – смертельная угроза. Конечно, власть обязана в короткий срок провести расследование, найти убийц, найти заказчиков. Но наряду с этим мы уже являемся свидетелем. Мы сейчас это вот продемонстрировали разные, можно сказать, имитации бурной деятельности. Пусть эта информация также будет доступна. Важно, чтобы общественность имела информацию, но важно, чтобы действительно энергичные действия привели к результату. Для того, чтобы можно было предотвратить и еще какие-либо подобные, не дай бог, случаи. Что касается политического пространства, то, безусловно, за один месяц после летних каникул мы уже видим иную страну. Российская Федерация за месяц перешла на другую стадию, более низкую стадию политических свобод и безопасности собственных граждан. Думаю, что наступила пора гражданскому обществу уже более громко говорить о попрании и прав, и создании опасности, в том числе при какой-то степени потворстве властных органов для граждан, простых граждан и для осуществления общественно-политической деятельности.
Так считает Михаил Касьянов, лидер Народно-демократического союза, бывший премьер российского правительства. Он выступал накануне в программе «Время гостей» на волнах Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 6:53. Я напомню, что вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Департамент образования города Москвы и комиссия при Мосгордуме заявляют, что никакие данные о школьниках с грузинскими фамилиями и с любыми другими национальными фамилиями в правоохранительные органы не передавались и передаваться не будут. Об этом подробнее в материале Александра Костинского.
После обострения отношений между Россией и Грузией в некоторые московские школы были отправлены телефонограммы из отделения милиции. В телефонограммах милиционеры требовали предоставить список учащихся с грузинскими фамилиями. Почему это произошло и какова была реакция Департамента образования Москвы и комиссии по образованию Московской городской думы, отвечает председатель комиссии по образованию Мосгордумы Евгений Бунимович. С чем связан вот этот вот инцидент?
Ну, мне трудно сказать. Я думаю, что это связано с теми акциями, которые были приняты на уровне государства, на уровне президента, не только против Грузии как государства, но и почему-то против грузин. Этот новый и ужасный шаг, который был предпринят, и многие люди, видимо, на местах служивые, восприняли его как руководство к действиям.
А вот сам комитет образования Москвы был против, да, как известно?
Понимаете, в чем дело? Вообще, любой ребенок в Москве, вне зависимости от прописки, регистрации, всего остального, и даже гражданства, имеет право учиться в московских школах по нашим законам.
Даже не россиянин?
Да. И более того, не просто имеет право учиться, но мы в этом всячески заинтересованы. Сотни тысяч детей мигрантов у нас болталось по улицам, и мы приложили немалые усилия, чтобы они пришли в школы, изучали русский язык, наши традиции, культуру, просто школьные предметы. И даже сделали с 1 сентября этого года специальные подготовительные курсы русского языка, потому что раньше у нас не было таких проблем, что в нашу школу приходят дети, которые, кроме всего прочего, не очень хорошо говорят по-русски. И вся эта работа, на которую шло немало времени, сил, в том числе и психологических, потому что нужно было объяснить и учителям, и директорам. Это не так просто учить этих ребят, они действительно часто имеют другую культуру, другую менталитет, другие представления о поведении, то есть требовалась большая работа, чтобы это все запустить и чтобы это начало работать. Вот такие необдуманные, а может быть и обдуманные действия всю эту работу, конечно, просто крестом перекрывают, потому что я боюсь, что теперь родители будут бояться отправлять таких детей в школу, поскольку через них можно будет на родителей выйти. Важно то, что действительно департамент образования, ну я же не говорю про нашу комиссию по образованию, важно, что департамент образования с самой первой минуты занял достаточно внятную позицию, сказав, что никакого учета по национальному признаку в школах не ведется. Такой контроль не существует, и никто не собирается этот контроль вводить. Никаких указов и приказов департамента образования эту тему не будет. А никаких других приказов школы, которые учреждены департаментом образования, исполнять вообще не должны.
Видимо, работники милиции не знали этого, раз они позвонили в школы, и школы что, стали подавать списки, получается?
Нет. Я могу вам сказать, что вот передо мной ответ одного из директоров школ, в котором написано: «В ответ на ваш запрос о представлении списков школьников грузинской национальности сообщаем, что учет учащихся по национальному признаку в школе не производится. Для того, чтобы произвести подобный сбор сведений, носящих конфиденциальный характер, и передать их в другую организацию, мы должны получить соответствующее распоряжение от вышестоящей инстанции Департамента образования Москвы». Я считаю, что очень достойный и очень гражданский, одновременно юридически грамотный ответ. Я бы хотел, чтобы все директора школы были на таком же юридическом и гражданском уровне. Но, честно говоря, далеко не во все школы были такие обращения. Не очень понятно все-таки, на каком уровне была проведена эта инициатива, поскольку руководитель московской милиции, они распоряжения такого не давали.
То есть это могла быть, по вашему мнению, и по мнению там директоров школ, инициатива, ну, как раньше говорил, на местах? То есть это какое-то районное отделение милиции решили упростить?
Могло быть и так, потому что возможно, что им поручили выявлять действительно, так сказать, поскольку это было заявлено на государственном уровне, соответствующих людей, может быть, и просто грузин или мигрантов, не знаю, что им там поручали. И они решили, что это очень хороший повод узнать это через школу. Они просто не учли, что все-таки школа у нас немножко по-другому смотрит сегодня на все эти вопросы.
Дело ведь не только, собственно, в грузинских детях и людях, носящих грузинские фамилии, но очень много мигрантов в Москве, действительно.
Ну вот об этом я и говорю. Меня очень беспокоит, что наши усилия, которые мы предприняли за последние годы, чтобы дети мигрантов пришли в школы, адаптировались, научились жить в тех условиях, в которых они оказались, могут пойти вспять, поскольку нетрудно понять, что родители, которые опасаются и за себя, и за своих детей, могут перестать их водить в школу. А иначе, поскольку они не зарегистрированы, в отличие от московских детей, которые зарегистрированы, и мы имеем списки, кто должен идти ходить в школу, в этих случаях у нас списков нет. И если они не ходят в школу, они будут болтаться по улицам, по подворотням. Я не вижу в этом ничего хорошего ни для них, ни для Москвы.
Говорил председатель комиссии по образованию Московской городской думы Евгений Бунимович. Александр Костинский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 6 часов 58 минут. В следующем часе мы предложим вашему вниманию вот какие темы.
Подземные испытания ядерного оружия Северной Кореи, реакция мирового сообщества Соединенных Штатов Америки и возможные последствия этих испытаний для России. Выставка, посвященная 110-летию Музея истории Москвы, будущее технопарков в России, состояние газетного рынка в Польше.
Сегодня в Москве хоронят журналистку Анну Политковскую. Почему, по вашему мнению, в России убивают журналистов?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио.